Тема дня на радио «Комсомольская правда».
97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго дня. Также прямая трансляция сейчас в течение этого часа будет идти на сайте tv.kp.ru. Итак, в радиоэфире я, Елена Афонина. В телевизионной студии мой коллега, журналист экономического отдела «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Саша, добрый день.
Здравствуйте.
Ну и что, уважаемые, будем представлять наших гостей и будем объявлять тему этого разговора в течение часа у слушателей радиостанции «Комсомольская правда» и телезрителей ТВ. КПРУ будет возможность присоединяться к нему, высказывать свое мнение, свою точку зрения. Телефон 97-00-97-2, код Москвы 495. История налогообложения свидетельствует, что чрезмерно высокие налоги не выплачиваются. Меллон, министр финансов США, 1920 год. Ну что, вспомнили эту фразу и попытаемся теперь понять, а что у нас-то в стране происходит с налогообложением и чувствуют ли себя бизнесмены под тяжестью этих налогов, как Сизиф под камнем. Вот обо всем об этом и поговорим сейчас. И я теперь представляю, кто же будет развивать эту тему. В телеэфире это Светлана Николаевна Андрющенко, заместитель руководителя ФНС России. Здравствуйте, Светлана Николаевна.
Добрый день.
Это Сергей Ашотович Аракелов, заместитель руководителя ФНС России. Здравствуйте.
Добрый день.
И руководитель налоговой и юридической практики в СНГ Эрнст энд Янг Петр Викторович Медведев. Здравствуйте. А теперь я представляю тех, кто будет придерживаться другой точки зрения. Мы их специально пригласили сюда в радиоэфир для того, чтобы...
Не подрались, что ли?
Совершенно верно. А тех, кто будет придерживаться другой позиции.
А мы потом к ним на поклон. И я сначала подрались в эфире, а там потом на поклон.
Встретимся в коридоре.
И там подеремся.
И там подеремся, да. Итак, директор департамента налогового администрирования компании НТС Дмитрий Корнев с нами в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Председатель Всероссийского движения предпринимателей за честный рынок Илья Хандриков. Здравствуйте, Илья. И управляющий партнер компании Management Development Group Дмитрий Потапенко. Как не скажи, все хорошо. Здравствуйте,
да,
Дмитрий.
Добрый.
Итак, давайте-ка начнем, ну, уже практически с классики. Есть те, кто кошмарит, и есть те, кого кошмарят. Сейчас у вас есть возможность высказать свои фе стороне, которая является противоположной вам по интересам и, по всей видимости, по финансовым тоже. Итак, уважаемые, есть возможность высказаться у представителей ФНС России, есть возможность высказаться у бизнесменов. Претензии можно озвучить прямо сейчас, для того, чтобы понять, кто и на какой позиции сейчас находится. Пожалуйста, господа, с кого начнем?
Давайте, ну, наверное, с бизнеса. Начнем, да? С официальной точки зрения.
С официальной, пожалуйста.
Да. Светлана Николаевна, вам слово.
Спасибо. Вообще Россия считается страной с относительно невысокой налоговой нагрузкой и с либеральной налоговой системой и налоговой политикой. Если сравнить налоговую нагрузку в Российской Федерации, она где-то в пределах 18-20%, и с развитыми странами Европы, США, то на порядок выше налоговая нагрузка, в том же США порядка 27%, в Англии и Германии 36%, Франция, Италия 43% налоговая нагрузка, и в социально ориентированной Швеции 47% налоговая нагрузка.
Так, официальная точка зрения прозвучала. Я вижу по тем лицам, которые сейчас у нас вот пытаются комментировать это, ну, по крайней мере,
даже не комментируем,
пока эмоциями
в студии. Мы просто отпадаем и пытаемся понять, а где же у нас 20%-то налог? Ведь что-то,
Дмитрий Потапенко, пожалуйста, высказывайте свое мнение.
Дело в том, что, конечно, это очень все прекрасно, и вот эти официальные статистики, россказни о том, что у нас хорошая налоговая нагрузка, я как человек, ведущий бизнес в Чехии и в Болгарии, могу вас разуверить. Значит, все диаметрально противоположно. Значит, да, безусловно, налоги на, например, заработную плату в Чехии 54%. Но лично приходя к налоговому инспектору в Чехии, он мне совершенно в лоб задает вопрос. Дмитрий Валерьевич, а почему у вас сотрудники оформлены в качестве работников? А почему бы вам их не оформить в качестве ИЧП? И, соответственно, вы будете платить 9% налогов. Я очень хочу прийти в налоговую инспекцию. Причем я подчеркну, законом в России это не запрещено. Хотя уже есть решение судов в нескольких регионах, в которых запретили официально нанимать ИЧПшников к себе, мотивируя тем, что это у вас единственное место работы, поэтому это уход от налогов. И люди садятся на реальные 40. Так вот, в Чехии, я продолжу, Именно так рекомендует налоговый инспектор. Я хочу посмотреть, в какой налоговой инспекции мне подскажут. Вот лично мне или любому предпринимателю расскажут, а как же сэкономить на налогах? Они просто приходят и говорят, совершенно в открытую, говорят, значит, так. Нас не интересует конкретно, что у вас упали объемы вашей прибыли. У нас есть налоговые сборы, и налоговая база не должна упасть. Где хотите, там и ищите. Вот 3 миллиона у вас было налогов, а четвертый мы доберем штрафами. Абсолютно, поскольку у нас так спущено. Все это прекрасно понимают, мы это знаем, эти правила игры. Поэтому, давайте, коллеги, либо мы сейчас будем обсуждать, лакировать власть, и бы понимать, что вот какую политику придерживаться. Либо мы все-таки будем говорить реально и серьезно. В других странах налоги ниже в разы.
Дмитрий,
точка.
Понятно?
Пожалуйста,
так,
я можно продолжу,
хорошо.
Да? Вот я не раз слышал мнение господина Шаталова, да, это заместитель Кудрина, что налоговое бремя у нас составляет 35,9%.
20 был,
значит,
что озвучено.
Нет, нам сказали про налоги. И налоговое бремя. Это несколько есть некоторые различия, да? Вот. Но на самом деле вот последние данные РСПП, они называют цифру 65-70%, вот в связи с последними изменениями, да? И, так сказать, есть исследования наших коллег предпринимательского сообщества, которые говорят, что если 27% налоговое бремя и выше, предприниматель уходит в тень. То есть на сегодняшний день двукратное, как минимум, увеличение при превышении той суммы, и на сегодняшний день вот неудивительно, что мы по разным студиям находимся. Это два мира, два подхода, да, которые не совпадают между собой. Да? Это государство и общество, государство и предпринимательство.
Светлана Николаевна, Светлана Николаевна, есть что сказать на эту реплику?
Да, я хотела сказать на реплику предыдущего коллеги. Угу. На самом деле и на нашем сайте налог.ру, и в каждой налоговой инспекции на информационных стендах есть информация о том, что индивидуальный предприниматель может применять упрощенную систему налогообложения. И в рамках упрощенной системы налогообложения, на которую добровольно каждый индивидуальный предприниматель либо организация могут перейти, ставка налога 6% с дохода, либо доходы минус расходы, будет 15%. А по 69 видам, отраслевым видам, можно вообще получить патент, и там также либо от площади, если розница до 150 квадратных метров и так далее, там 69 видов, либо там фиксированные ставки. Таких льготных специальных режимов для малого бизнеса практически в развитых странах нет. Есть аналогичная система льготирования либо преференций в Индии, в Бразилии, ну и в Китае. А в остальных-то странах такой упрощенной системы нет, поэтому у нас большие преференции для малого бизнеса.
У нас никаких преференций для малого бизнеса. Более того, значит, в Чехии я сдаю налоговую отчетность раз в год, это раз. Вы, видимо, не... Я прекрасно осведомлен, что написано на сайте налоговой инспекции. Более того, там регулярно бываю. Значит, у меня несколько ООО. Я средний бизнес, я даже более средний. Я там, как ООО, нанимаю себе вместо работников и ЧПшников. Можно ли это сделать в Российской Федерации? По закону можно.
На практике?
На практике люди сидят за такие уходы от налогов в Тверской области.
На самом деле, можно даже при патентной системе до 5 человек иметь работников. Это в рамках законодательства. И у нас в Российской Федерации 19 тысяч индивидуальных предпринимателей работают на основе патента, нормально работают. Более того, что касается налоговой нагрузки, вот такой вот 40 или 50% в Чехии. У нас, я еще раз сказал, 54%. Во-первых, плоская шкала по налогу на доходы физлиц 13% для всех, для любых доходов.
Там такая ситуация.
Более того, если вы добровольно сами изъявите и перейдете либо на упрощенную систему, либо на единый налог на вмененный доход, либо как индивидуальный предприниматель будете также на этих упрощенных системах, то налоговая нагрузка у вас значительно маленькая, так и, как я уже сказала, 6% либо только с дохода вы будете платить. Если с разницы доходы минус расходы 15, а на самом деле нагрузка бывает 2-3 всего процента. Какая же это высокая нагрузка
Светлана
для малого
Николаевна,
бизнеса?
А вот вопрос, объясните, а чего тогда вот, собственно, бизнесмены возмущаются? Вот мне хочется понять, вы знаете, я просто вот, знаете, попыталась представить себя на месте предпринимателя, который только начинает свое дело. С чего я начала? Я залезла в интернет и набила там снижение налоговой нагрузки. Мне тут же выскочила статья, каким образом я могу сократить налоговое бремя, то есть уйти официально от налогов. Официально, по разным схемам, по разным системам. То есть я, только начиная бизнес, уже изначально планирую, что я буду уходить от налогов.
А это не криминал.
Понимаете? Вопрос возникает. Кому это выгодно? Государству, которое налоги недополучает и недособирает? Или бизнесу, который находится под гнетом того, что рано или поздно придут...
Значит, да, задача государства ни в одной стране мира не стоит... Вот еще раз говорю, это то, кроме Российской Федерации, ни в одной стране мира, поскольку, уж простите, я знаю налогообложение Гонконга, Сингапура, Соединенных Штатов, я сейчас расскажу все очень... Ни в одной стране мира не стоит собираемость налогов как таковых. Вообще, чтобы собираемость. Вы хоть раз слышали, хоть по одной программе BBC, что называется, о собираемости налогов. Там говорят о создании рабочих мест. И почему я когда говорю о чешском налоговом инспекторе? Потому что она осознанно говорит о том, что у вас должны создаваться рабочие места. И то, что вы его ООО нанимаете и ЧПшников, и сокращаете свое налогообложение, они заинтересованы в сокращении собственной просто безработицы. У нас безработица в разы больше. У нас только по официальным данным 5,6 миллионов безработных, а реальных миллионов 40, потому что у нас структурная безработица, у нас 12 миллионов рабочих мест требуется, 6 миллионов безработных есть, и надо понимать, что эти 12, не те 6, они полностью не совпадают. А уж я не говорю про то, что у нас безработица, у нас государство осознанно создает чиновничьи места, чтобы, просто называя своими именами, сепарировать людей, просто к себе забирать, иначе безработицы будет в разы больше. А мы все время... Вот главное собрать налоги. Ну, собрали налоги-то. А потом 1 триллион протренькивается, извините, официально признается, что воруется. Да нет проблем. Давайте еще поставим малый бизнес еще на колени. Подняли налоги на 20%, а теперь поняли, не будет собираться. Теперь обратный ход. Теперь давайте будем собирать их с табака и с алкоголя. Да не соберем и там. Надо начинать бороться, лечить не болезнь, а больного. А болезнь надо лечить, там, причем здесь даже налоговики-то, это их номер 16, они, что называется, под государем ходят. Им сказали собрать 10 миллионов налогов там, или миллиарды, они собирают, они к нам и приходят.
Светлана Николаевна.
Светлана Николаевна.
Я только хочу добавить и оппонировать Дмитрию Потапенко в том, что 60% сдающих налоговую отчетность налогоплательщики, которые применяют специальные налоговые режимы, льготные. При этом эти 60% по количеству налогоплательщиков, применяющие спецрежимы, обеспечивают всего 2-3% в общей структуре доходов по налогам.
Мы знаем, что основные налоги вы берете с нефти и газа. Мы прекрасно знаем, что наш номер 16 сиди не отсвечивает.
Соответственно, налоговая нагрузка вот на эти 60%, которые применяют специальный налоговый режим, а эти специальные налоговые режимы вводились правительством и государством для развития малого бизнеса, для создания рабочих мест как раз в этом сегменте бизнеса, в малом бизнесе. И как раз вот эти показатели свидетельствуют о том, что здесь, в этой структуре бизнеса в малом, налоговая нагрузка существенно ниже, чем...
Значит, давайте поговорим тогда о производстве.
Сейчас можно последнюю ремарку. Значит, я в Чехии не плачу последние лет 5 лет налоги. Вы знаете об этом?
Секунду.
Я потому что как инвестор не плачу налоги. И вот еще раз говорю, для создания малого бизнеса, у малого бизнеса не должно быть вообще никаких налогов. Вообще они должны быть ноль.
Если я помню, идея такая была. Да, Александр Зюзяев, Саша, что вы?
Да, Петр Медведев.
Вам-то претензий нету, вы под Богом ходите, понятно все.
Петр Медведев, руководитель налоговой юридической практики в СНГ Эрнст энд Янг. Пожалуйста, Петр.
Коллеги, несмотря на то, что я, собственно, нахожусь в студии с коллегами из ФНС, да, но, с одной стороны, являюсь и предпринимателем, будучи руководителем одного из подразделений Эрнст энд Янга в СНГ. Вот, с другой стороны, мы довольно много общаемся и с российскими зарубежными инвесторами по поводу тех превратностей налогового режима, да, с которыми они сталкиваются. Вот, и здесь прозвучало несколько тезисов, Елена, в том числе, вот вы сказали, вы забили в интернет уменьшение налогов, да, там вам целые...
Я даже могу озвучить, да, если интересно.
Страницы и страницы высказали. Это абсолютно нормальная тенденция, да, потому что бизнес относится к налогам как к одной из статей расходов. Это такая же статья расходов, как расходы на заработную плату, на аренду, на материалы и так далее и тому подобное. Поэтому так же, как бизнес пытается оптимизировать свои расходы на аренду, да, он также пытается оптимизировать свои расходы на налог. В этом нет ничего ужасного. Вопрос в том, что как вы это оптимизируете, используя законные или незаконные методы.
Вот. Мне на выбор предлагают законные и незаконные,
Ну, незаконными пользуются, но это не
плохо заканчивается.
Это заканчивается плохо, и говорить об этом это бессмысленно. Эти люди работают там год-полтора.
Понятно,
просто мы должны очень четко понимать, вот даже вот тот же самый посыл, который Дмитрий озвучивал, да, давайте переведем всех сотрудников, сделаем из них индивидуальных частных предпринимателей, да, и будем, собственно, платить налогов меньше.
Ну, как пример.
Нам нужно понимать, да, что есть, кроме налоговой составляющей в этом вопросе, да, есть, собственно, правовая составляющая. Да. Ваши отношения между работодателем и сотрудником регулируются законом о труде, да, который накладывает абсолютно четкие обязательства на обе стороны. Вот. Вы не можете сказать просто, знаете, а сегодня я вас трудовой договор, я его просто поменяю шапку и назову его договором подряда. Да, и вы перерегистрируетесь теперь как индивидуальный частный предприниматель, будете выполнять те же самые функции, также я буду контролировать то, что вы делаете. Да, и при этом вы просто будете платить меньше налогов. Нет. Если вы хотите стать ИЧП, а если вы хотите нанять своих сотрудников как ИЧП, вы должны принципиально поменять их функционал. И те судебные дела, о которых вы говорили, да, это как раз есть ситуация, когда функционал не меняется, а просто меняется вывеска.
Вот. Ну, к сожалению,
это ни в одной стране это не приветствуется. Будь то Чехия, будь то Франция, будь то Великобритания, будь то Россия. Вот. Это мы должны понимать. Поэтому то, что сейчас происходит, да, опять же, с точки оптимизации налогов, там, это, опять же, это нормальные процессы. Да? Вот.
Нормальные для чего? Вот давайте
это нормально, да? Не самая большая проблема, которую стоит обсуждать.
Хорошо.
Знаете, вот я вам другое скажу.
Самую большую проблему тогда, которую стоит обсуждать.
Я могу сказать, что вот у меня практически, я считаю, что налоговики в прошлом году практически убили мое предприятие.
Каким образом?
Ну, так сказать, как законопослушный гражданин, я честно начисляю все налоги, да, и мы гордимся тем, что мы открытая компания, да, несмотря на то, что это малое производственное предприятие, да, но так получилось, и вы знаете, кризис свел наши расходы и доходы, ввел в абсолютно несовместимые вещи, и когда мы, так сказать, мы просто не имели возможности определенный период платить начисленные налоги, да? Когда у нас заблокировали счета, и я думаю, что это, наверное, было справедливо, значит, мы
налоги
обратились,
платишь,
да, мы обратились, и это было справедливо. Мы обратились в Федеральную налоговую службу. Я общался там с госпожа Сычева, ну, по телефону, да. Значит, так сказать, воспользоваться 64-й статьей налогового кодекса, значит, и получить рассрочку по уплате налогов, потому что мне запало в душу. Я вот второй раз встречаю Дмитрия. И он рассказывает, как в Чехии существуют фонды, из которых может человек получить как бы даже погашение вот тех денег.
Порядке.
Понимаете? Значит,
чтобы
три
сохранить
месяца,
бизнес, да?
Три месяца.
Я вот могу сказать.
Я вам скажу,
сейчас,
я похудел на 5 килограмм. У меня люди просто буквально в смысле слова голодали, да? И что вы думаете? Когда я спросил у наших налоговиков, я говорю, а в чем дело? Почему нам не дали эту рассрочку? Потому что я бы спас предприятие, и мне не пришлось бы его вот продавать, да? И если я его не продам, я его брошу к чертовой матери, потому что бизнесом заниматься в России сегодня просто нельзя, да? И мне сказали, да вы что? Это, так сказать, нет прецедента. Такие вещи не делаются. Есть налоговый кодекс, есть права, но есть всегда закорючки, которые не позволят вам получить это. То есть, по сути, мы не хотим сохранять рабочие места, мы не хотим предприятию 23 года. Это первый в Советском Союзе кооператив.
Ну, понятно, выдаете бизнес или сохраните его. Вопрос остается. Уважаемая телевизионная студия, сейчас радиоэфир от вас ненадолго уходит, буквально на 10 минут, поэтому вы можете продолжать разговор. Та тема, которую мы заявляем, звучит следующим образом. Вы верите, что бизнес задушили налогами или бизнесмены просто жадничают? Будем говорить об этом и далее.
Тема дня на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
97,2 FM – это частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. У меня есть две минуты для того, чтобы напомнить нашим слушателям, что не только наших уважаемых гостей вы можете слушать в радиоэфире и смотреть в эфире телевизионном на сайте tv.kp.ru, но и также принимать участие в этом разговоре. Я знаю, что среди наших слушателей очень много людей, которые или имели свой бизнес, или по-прежнему пытаются каким-то образом выживать в этих существующих условиях. Ну, действительно, выживать, мои гости уже ухмыляются здесь в студии, да уж, простите за такое слово, но оно к данной ситуации подходит. Так вот, вы можете позвонить и задать напрямую вопрос и тем представителям ФНС России, Федеральной налоговой службы, которые у нас будут до завершения этого часа, или задать вопрос нашим гостям-бизнесменам для того, чтобы, может быть, люди подсказали вам какие-то пути решения той или иной проблемы, поделились своим опытом. Поэтому телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» я озвучу еще раз. Пожалуйста, можете им воспользоваться. Через 3 минуты мы дадим такую возможность всем желающим. 97 00 97 2. Код Москвы 495. Это значит, что могут нам звонить не только москвичи, но и жители других городов вещания радиостанции «Комсомольская правда». Так что Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Тверь и Тюмень, смело присоединяйтесь к этому разговору. Можете имена не называть, явки и пароли тоже. Есть возможность просто высказывать свое мнение, озвучивать свою позицию, свою точку зрения. 97 00 97 2, код Москвы 495. И мы буквально через 3 минуты продолжим говорить на эту тему. Может быть, звучит вопрос несколько некорректно, да пусть простят меня гости-бизнесмены. Верите ли вы, что бизнес задушили налогами, или бизнесмены просто жадничают? А почему, собственно, мы именно такой вопрос задаем, я объясню чуть позже. И даже, может быть, чуть-чуть с вами совершим экскурс в прошлое, да, из которого, в общем, произрастают корни отечественного бизнеса. 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Прямая трансляция также на сайте tv.kp.ru. Итак, вновь напоминаю, кто же находится в телевизионной студии и в радиоэфире. Итак, журналист экономического отдела «Комсомольской правды» Александр Зюзяев сейчас в телевизионной студии вместе с нашими гостями. Заместители руководителя ФНС России Светлана Николаевна Андрющенко и Сергей Ашотович Аракелов, а также руководитель налоговой и юридической практики в СНГ Петр Викторович Медведев находятся у нас в телевизионной студии «Комсомольской правды» в радиоэфире. Со мной Еленой Афониной находится директор департамента налогового администрирования компании МТС Дмитрий Корнев, председатель Всероссийского движения предпринимателей за честный рынок Илья Хандриков и управляющий партнер компании Management Development Group Дмитрий Потапенко. Ну и телефон прямого эфира 97 00 97 2, код Москвы 495. Пожалуйста, сейчас мы даем возможность слушателям и телезрителям «Комсомольской правды» высказаться по поводу того, о чем мы говорили в течение вот ближайших 20 минут. Вы верите, что бизнес задушили налогами, или бизнесмены просто жадничают? Вопрос возникает, если начинать проводить такие, знаете, исторические параллели и экскурсы. 90-е, чудесное время, налоги не платили, зарабатывали огромные капиталы, ни перед кем не отчитывались, становились миллиардерами. Ну, миллионерами в крайнем случае. В крайнем случае. Ну, это, знаете, если не повезет, да? Пожалуйста, 21 век, год 2011. Налоги платим такие, что дышать трудно, разоряются компании, им никто не помогает. Но зато нет диких наездов со стороны там криминал...
Так, минуточку. Давайте все-таки сравним 90-е.
Отлично.
Значит, от того, что парни со стволами поменяли нелегальные стволы на легальные, которые еще прикрыты ксивами. Главное, ксивами. Ксивами различных. Я вот сразу говорю, ксив много, буквы меняются. От этого, извините, поменялась ситуация в худшую сторону. Раньше, когда в 90-х приходили короткостриженные парни приблизительно как я, ну, там, это у меня же на роже не написано, что у меня 3 высших образования, там, и 2 степени MBA, там, правильно? То, во всяком случае, я с ними по понятиям, я мог, пальцы раскинув, объясниться, я понимал, как с ними разговаривать. Сейчас, когда приходят эти ребята, они могут все что угодно сделать. И у нас количество, там, уголовных дел и количество предпринимателей сидящих колоссальное. Поэтому давайте все-таки вот остановим этот момент. Да, раньше стреляли. Но раньше ты имел право по закону, я подчеркну, обороняться. А сейчас по закону ты обязан посудиться. Вот он может сейчас долго и нудно судиться с налоговой инспекцией. Посудится. И чё? Получит 10
Ничего.
Рублей 56 копеек.
Ничего, да, не получил.
Давайте дадим возможность телевизионному эфиру высказаться Светлана Сергей Николаевна Андрющенко или Сергей Ашотович Аракелов. Кто будет сейчас? Вас сравнили с бандюгами.
Не вас конкретно. Да.
Не вас конкретно, а тех, кто приходит
систему,
и отбирает.
Систему,
неважно. Частью которой в том числе являются и наши уважаемые гости. Пожалуйста, отвечайте.
Давайте, наверное, все-таки я попробую вернуться к заявленной теме, да, потому что мы все-таки начинали говорить про налоговую нагрузку. Я так понимаю, что спора, что налоговая нагрузка минимальна по сравнению со всеми, в общем-то, развитыми странами, на сегодняшний момент нет.
Есть.
Есть спор.
Подождите минуточку.
Я продолжу.
Да, конечно.
Мы говорим о том, что есть какие-то моменты, которые, в общем-то, не связаны с принципами налогообложения, которые мешают развиваться бизнесу. Да, просто здесь, на мой взгляд, вот в нашей дискуссии надо все-таки разделить вопросы, непосредственно которые необходимо задавать представителям налоговой службы и представителям, наверное, других служб. Это первое. Что касается уголовных дел. Ну, вы знаете, на самом деле то, что вы сказали, это абсолютно голословно. Я вам могу сказать, что за прошлый год, точную цифру не назову, но вот порядок скажу. До суда дошло не более 5 уголовных дел в рамках налоговых проверок. Это, то есть, те дела, по которым были возбуждены уголовные дела органами внутренних дел, и они попали в суд.
Простите, это по Москве или по России?
Это по России.
По России. Пять уголовных дел?
Это не более 5.
По статье 199 или 198, по какой из них?
Это и 199 статья, и 198.
А я хотел бы тогда, раз уж мы перешли в область профессионального, как вы считаете, насколько поддержана... Сколько уголовных дел пошло по 159 статье, которая, я понимаю, что она впрямую не идет по неуплате налогов, но которую регулярно АБЭП квалифицирует в том числе и неуплату налогов?
Мне сложно говорить по этой статье, да, потому что это мошенничество, это все-таки, ну, согласитесь, это прерогатива непосредственно органов внутренних дел. Вот. Что касается 198 и 199, я обладаю этими цифрами.
Согласен.
Поэтому еще раз говорю, но я готов с вами поспорить, что по статье мошенничества было огромное количество дел. По которым люди осуждены были.
2200 уже сидят.
Это, простите, а 5 дел это те, кому не повезло, или это уж совсем... не смогли найти подходы, чтобы перевести это в мошенничество, да? Понятно.
Нет. Еще раз, при чем здесь мошенничество, при чем здесь 199-я, 198-я? Это разные составы, давайте не будем...
Хорошо, да, простите.
Это налоговые правонарушения, да. Как раз 198-я и 199-я.
Одна 98-я это физлица, 99-я это юрлица, юрики.
Налоговые правонарушения.
Да, конкретно неуплата налогов, соответственно.
Если позволите, тоже хотел
да,
бы...
Да, пожалуйста.
Присоединитесь.
Да, некий вклад сделать с точки зрения, что называется, бизнеса скорее крупного, нежели среднего и малого. А особенность нашего бизнеса, она сводится к тому, что ну, в отличие от малого бизнеса мы не можем уйти с рынка. Мы должны работать на рынке, и мы будем работать на рынке. И, может быть, это является определенного рода залогом, так сказать, дальнейшего развития какого-то движения. Потому что для нас, например, очень крайне важный вопрос, насколько наша компания является инвестиционно привлекательной. Поэтому вопрос о том, какова налоговая нагрузка и каково налоговое администрирование, для нас также является крайне важным и серьезным, и интересным. И вот здесь бы очень хотелось, если позволите, все-таки немножко сменить тон нашей дискуссии и реально отойти от какой-то конфронтации к попытке что-то изменить в будущем и прийти к чему-то общему.
Очень здорово.
И с моей точки зрения, одна из интереснейших тем, которые, может быть, если даже в этой аудитории ее имело бы смысл обсуждать, это вопрос в том, каким образом можно было бы улучшить качество налогового администрирования, потому что именно это в первую голову, скорее всего, находится в компетенции Федеральной налоговой службы.
А можно русским языком? Что такое налоговое администрирование? Что вкладываете в это понятие? У нас не все занимаются бизнесом, слушатели, и не все понимают, о чем это. Вот что это такое?
Просто надо выражаться, наверное, следующим образом, что со стороны государства, со стороны, допустим, Министерства финансов, может быть высказана совершенно четкая идеология, что государство понимает под уклонением от уплаты налогов. Со стороны, может быть, Федеральной налоговой службы было бы очень комфортно для бизнеса, если бы бизнес имел возможность предварительного обсуждения с налоговым ведомством тех потенциальных рисков, которые в работе компании возникают. И коллеги, когда ссылаются на европейскую практику, нам тоже хотелось бы предложить, может быть, как определенный элемент для дискуссии, что в юридической практике, в налоговой практике других стран существует, например, такое понятие, как предварительное налоговое согласование. То есть та ситуация, когда налогоплательщик может заранее обратиться к фискальным органам и согласовать с ними какую-то основную хозяйственную операцию либо основной хозяйственный бизнес-процесс. И это согласование в дальнейшем избавляет компанию от этих рисков. И поэтому, по большому счету, с моей точки зрения, о чем сейчас говорили коллеги? Коллеги сейчас говорили только о том, что начиная бизнес, неважно, какой он мелкий либо средний, либо развивая крупный бизнес, бизнес было бы желательно, если бы он на стадии начального какого-то нового бизнес-процесса, какой-то новой операции, имел бы возможность проговорить эту позицию с налоговым органом, зафиксировать таким образом эти риски. Другими словами, перейти, может быть, от метода сплошного контроля, когда речь идет о выездной налоговой проверке, когда 2-3 года, когда риски накопятся, перейти к каким-то методам предварительного контроля, имея в виду ситуацию, когда бизнес может заранее что-то согласовать с фискальным ведомством. Это было бы очень интересно и правильно.
Светлана Николаевна, такое, в принципе, сейчас возможно? Вот как вам эти инициативы, как вам эти идеи?
На самом деле я хочу сказать о том, что мы как раз и работаем уже в движении, в этом направлении работаем. Уже несколько лет, с 2007 года, у нас проверки проходят не сплошным методом, а только на основе оценки критериев риска. Критерии риска – это публичные критерии. Они официально везде опубликованы. Налогоплательщик сам может оценить эти риски и сдать уточненные декларации, заявить там дополнительные доходы, налоги. Это первое. Второе. То, о чем говорит Дмитрий Александрович Корнев, эта компания относится к разряду крупнейших налогоплательщиков. Крупнейшие налогоплательщики у нас, безусловно, проверяются раз в 2 года. И он говорит о чем? О том, что если они инвестируют что-то в бизнес, либо развиваются, либо какая-то новация проходит, и они хотели бы оценить те риски, которые есть. Мы сегодня активно изучаем европейский опыт, американский опыт, китайский опыт в области трансфертного ценообразования, где приняты законодательные нормы, и бизнес заключает с налоговыми органами предварительные согласования о цене, об уровне рентабельности и так далее. Вы знаете, что у нас в первом чтении прошел законопроект о трансфертном ценообразовании и консолидированной отчетности. Эти законопроекты готовятся сейчас ко второму чтению, и я так полагаю, что в скором времени это будет принято. И таким образом в области трансфертного ценообразования уже мы подходим к этому, к предварительному согласованию, соглашению с бизнесом о цене, об уровне рентабельности и так далее. На мой взгляд, Дмитрий Александрович еще высказал очень хорошую мысль, и мы сейчас активно работаем и в первую очередь с крупнейшими налогоплательщиками по проведению неких семинаров, совещаний по тем накопленным вопросам, которые есть у налогоплательщиков, по как раз налоговому администрированию. Эти вопросы касаются и возвратов, и претензий, и пени, и вот блокировки счетов иногда бывает из-за не сданной декларации, не вовремя сданной декларации и так далее, и так далее. Этот диалог сегодня уже идет. Ну, может быть, не в той степени, какой хотелось бы, но мы уже в этом направлении сегодня двигаемся. И как раз в рамках, конечно, повышения эффективности налогового администрирования. Для того, чтобы помогать налогоплательщику, подсказывать какие-то вещи. Вот то, о чем сегодня уже прозвучало, что и сервисная система, но надо полагать, что налоговый орган должен пройти по тонкому лезвию. И оказывая сервис налогоплательщику, и при этом выполняя государственную функцию по наполнению бюджета, потому что бюджет – это все-таки социальные программы государства. Поэтому мы сегодня двигаемся в этом направлении.
Светлана Николаевна, да, давайте, пожалуйста, дадим возможность вот сейчас Дмитрию Корневу, Дмитрию Потапенко, Илье Хандрикову высказаться по этому поводу. Вот вы ощущаете сейчас, что вот налоговик – ваш друг, товарищ и брат, вот как о том
говорилось?
Знаете,
два момента, да, но я просто хотел маленькая реплика по поводу того, что, к сожалению, у малого бизнеса нет такого инструмента, как офшоры.
Я только хотел сказать про малый бизнес.
Поэтому мы вынуждены, так сказать, мы оказываемся в том поле, и попытка, так сказать, что-то сэкономить, она несет просто угрозу уничтожения бизнеса.
Они офшор тоже, офшорами тоже не балуются.
Это первый аспект, ну, моя точка зрения, да. И второй момент, вот когда мы обсуждали в предпринимательском сообществе, в торгово-промышленной палате закон о защите прав предпринимателей, вы знаете, что любопытно, и предприниматели, предпринимательское сообщество настаивало на том, что первая проверка, ну, любых органов, да, это предписание и это некий позитив, да, к исправлению и тенденции к исправлению, те вещи, как попытка договориться, да, в разных формах, на разном уровне, но попытка договориться, стать легальными, цивилизованными и прочее. Нам это дело запороли, да, то есть
простите,
закон,
а с кем, еще раз, я не уловил, имеется с кем договариваться?
В виду, когда приходит к вам на проверку, так, то выписывают, при первой проверке выписывается предписание, что нужно исправить,
так,
и не мочат вас, извините, как говорят в сортире, да, это первый момент. Второй, это закон, под который не попадают налоговики. Вот практически все контролирующие органы подпадают, а налоговики нет. Значит, они особая каста, да, и особые подходы. То есть на сегодняшний день все те, весь тот инструментарий, который прописан в законе, что налоговики должны там предупредить, там еще что-то, еще что-то, значит, все эти позитивные вещи, они не относятся к налоговой инспекции. Понимаете, господа, мы уже стоим на разных подходах при проверке.
Да, спасибо,
господа,
Саша.
На
да.
самом деле, по официальной статистике, количество проверок с каждым годом у нас сокращается. Я ваше мнение хотел узнать. Вы это на себе как-то чувствуете?
Вы знаете, нет. Когда на час к вам приходит, за час можно закрыть любое предприятие. Поэтому вопрос не количество проверок, которые происходят, да, а тот урон, который может быть нанесен бизнесу при любой проверке. Есть. Например, пожарные органы, которые сейчас проводили, да, значит, вот это был просто ад. Причем мы проводили исследования, и сейчас хотим по налоговой инспекции провести опросы предпринимателей, потому что мы хотим изучить вообще, вот что это за фрукт такой, федеральная налоговая служба, да. Вот, и мы хотим узнать. Но вот по пожарным инспекциям, значит, у нас просто выяснилось, что столько инструментариев возникает. Да? Кстати, есть инструментарии, хотелось бы обсудить и по, так сказать, налоговым органам, те инструментарии, которые они используют, к сожалению, для коррупционной
составляющей. Да нет, вопрос, что на порядок проще. Статистика откуда?
Федеральная налоговая служба.
Я понимаю, вот, то есть это вот, ну давай так вот, справедливости ради. Я буду говорить, что количество проверок сокращается. И я же буду и сам же себя контролировать. 5 баллов. Статистика просто дасишь фантастиш.
А будь сюда привел слово Петру
Дмитриеву. Знаете, Дмитрий, я, наверное, с вами не соглашусь, потому что мы, опять же, как компания «Росняк», мы проводим свои обзоры, да, мы общаемся со своими клиентами, вот, которые в том числе и средний, и крупный бизнес.
Крупный,
и мы,
понятно.
И мы реально видим, что количество проверок снижается.
Крупного.
Да, причем не только среднего также. Да, ну, к сожалению, по малому бизнесу просто ничего не могу сказать. И снижается не там, не на какие-то там 2-3%, снижается в разы. Поэтому тут, к сожалению, я вот с вами
я просто говорю, я сомневаюсь в статистике, которую, ну, я понимаю, что жена Цезаря всегда вне подозрения, но все-таки должны справедливость ради. Если вы можно, независимо говорите, что так, окей, слово. Значит, так оно
можно
и есть.
Значит, все те проверки, которых мы говорим, о снижении, есть статистика действительно, потому что по закону о защите прав предпринимателей те контролирующие органы должны запрашивать разрешение в прокуратуре. Налоговики не обязаны.
Да, минуточку.
Илья, Дмитрий, простите, у нас в телевизионной студии реплика. Да, пожалуйста, да, пожалуйста, мы слышим.
Я бы хотел, на самом деле, привести статистику, да, если уж вы не доверяете нашим данным, ну давайте я приведу
как
статистику.
Как вы не должны доверять любым другим данным самим, да.
Мы доверяем всем.
Нет.
Вот. Значит, я приведу статистику сайта Высшего арбитражного суда. Значит, за прошлый год на 11% сократилось количество споров с налоговой инспекцией. То есть, ну, соответственно, да, так. Налоговый спор в арбитражном суде – это производная от проверки. Плюс к этому, я вам сейчас приведу статистику по индивидуальным предпринимателям. Так. Если мы возьмем 2007 год и 2010 год, так. В 2007 году было 17 тысяч споров. В 2010 году 7 тысяч с индивидуальными предпринимателями. Безусловно, это те данные, которые говорят о том, что количество проверок стало меньше.
Простите, а количество предпринимателей в нашей стране не сократилось?
Стали меньше обращаться.
Поймите правильно.
Количество предпринимателей.
Это нетранспонируемый факт. Вот поймите правильно. Я же исхожу, давайте так. У меня нету к вам никакого аудиосинкразии. Еще раз говорю, сокращение количества споров не означает сокращение количества проверок. Согласитесь, это не транспонируемые вещи. Совершенно спокойно, вот я там прекрасно, как средний бизнесмен, мы регулярно перестали спорить, потому что в конечном итоге можно посудиться и выигрываем мы у налоговой службы, но только в конечном итоге овчинка выделки не стоит. И просто меньше стали в арбитраж подавать. Это может фактор говорить о том, что меньше доверия арбитражной системе.
Это раз,
ну так, справедливости
Дмитрий,
ради.
Сколько у вас было судов, простите?
Порядка 12.
Результат какой?
И все я выиграл.
Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
И буду выигрывать дальше.
Дмитрий, секунду. А не значит ли это, что количество предпринимателей в нашей стране сокращается?
Сократилось колоссально. Это второй фактор, абсолютно верно. Не верят в судебную власть, и сократилось количество предпринимателей. Вот о чем говорят эти цифры.
Абсолютно голословные, в общем-то.
И третий сидят на чемоданах.
Абсолютно.
Самое страшное.
У нас есть какие-то другие цифры, что у нас увеличилось количество регистраций ООО, это я знаю. А количество предпринимателей-то какой взаимосвязь?
Вы знаете, 30 на федеральные деньги появилось только 30% оболочечных фирм.
Оболочечные фирмы, и что дальше? Ну, зарегистрировали 46-й, дальше что? Это же не предприниматель. Все прекрасно понимают это.
Ну так что у нас с предпринимательством-то, а?
Где
уважаемые,
оно?
Можно мне дополнить?
Да, пожалуйста, Светлана Николаевна.
Вернуться к тому, что говорилось. Первое, привести официальные данные. Первый, охват в целом проверками менее 1%. При этом, если малый бизнес, 0,4% – это уровень охвата проверками. Это официальные статистические данные. Кроме того, начиная с 2003 года, количество проверок снизилось в 6 раз, а их эффективность, соответственно, повысилась в 8 раз. Что касается предупредительных мер, то, о чем говорил Илья Николаевич, я хотела бы сказать о том, что в 2007 году служба разместила официальные критерии оценки рисков для каждого бизнесмена. И каждый налогоплательщик, сопоставив свои данные вот по этим критериям риска, сам может оценить, придет к нему налоговая инспекция на проверку, либо не придет. Если будут соответствовать вот этим критериям, и налоговая нагрузка та же, среднеотраслевая, и уровень рентабельности, и еще ряд каких-то показателей, налоговая инспекция к вам не придет.
Правильно ли мы понимаем?
Значит, только крупнейшему бизнесу, там, безусловно, там выездные проверки проводятся раз в два
проверка,
года.
Проверки в Европе раз в 30 лет. Это вот первый раз. Поэтому вот 0,5, там 0,04.
Это вообще тоже раз в 30 лет получается.
Здесь не раз в 30 лет. Вот, там всего бизнеса. Раз в 30 лет. Проверок практически нет. Это вот первая цифирь. Цифирь номер два. Значит, первым же критерием, вот обращаясь к этим критериям, является основное. Это не имение фактически отрицательного баланса, называя своими именами. Вот в Чехии я, инвестировав деньги, не плачу последние 5 лет налоги по одной простой причине. Потому что до тех пор, пока я как инвестор не верну себе деньги, а это любой предприниматель, я не плачу налоги. Может ли у нас предприниматель, инвестировав, неважно, 10 рублей, показать, что он ближайшие там 10 лет не будет платить налоги, потому что он же в минуса ушел? Нет, в соответствии с этими критериями...
Это налог на прибыль.
Какая прибыль? Я инвестировал деньги. Минуточку. Я инвестировал деньги. Это минуса. Я никаких налогов не должен платить вообще.
Знаете, чудо, которое я слышу, Дмитрий.
Это Европа.
Это просто чудо, да? Вы знаете,
еще за эту компенсацию можешь получить, к тому же.
Очень важный аспект не упустить, потому что
у
меня об этом просили.
Нет,
буквально
нет.
Секунду. Значит, дело в том, что постоянно в налоговом, так сказать, требования налоговой инспекции к документам, которые мы представляем, меняются регулярно, да?
Ну,
причем на этом зарабатывает 1С. Очень бы хотелось, можете ли вы, во-первых, эту коррупционную составляющую убрать. Во-вторых, можно ли свести к минимуму изменения документов? Потому что это криком кричат предприниматели, особенно малые. Спасибо.
Ну что, господа предприниматели и господа официальные лица, наше время в эфире завершается. Хочется сказать бизнесменам, если вам так плохо, что же вы тут еще,
я могу сказать спокойно.
Работаете?
Все очень просто. Дело в том, что вот в Европе при всех преференциях и всем остальном этот вопрос задается мне регулярно. Чего же вы туда не свалите? Там я работаю с основной, с клиентом. А здесь, чтобы открыть магазин, это 34 контролирующих органа, 600 подзаконных актов. Здесь я работаю с погонами разных...
Здесь моя родина.
Вот здесь
Все,
моя
понятно,
родина.
Дмитрий, спасибо огромное. Я напомню, что в студии были Дмитрий Корнев, Илья Хандриков и Дмитрий Потапенко, представители бизнеса, Светлана Николаевна Андрющенко и Сергей Ашотович Аракелов, заместитель руководителя ФНС России, и Петр Викторович Медведев, руководитель налоговой юридической практики в СНГ. Спасибо нашей уважаемой телевизионной студии, спасибо тем, кто был в радиоэфире. Александр Зюзяев и Елена Афонина также были с вами.